вечер. Когда мне предложили... Я даже не хочу сказать, что это курс лекции, а просто вот серию встреч по проблемам семьи. Я для себя определила так, что я хочу, чтобы этот разговор был очень откровенный, потому что иначе он просто теряет смысл. Вот. И я хочу сказать, что мое отношение к тем проблемам, которые я вам буду говорить, на которые мы с вами буду стараться, чтобы мы вместе потом говорили. Сначала основные моменты я буду проговаривать, а потом вопросы и ответы. Вот, мое отношение ко многим вопросам, они менялись, отношение менялось. И все-таки основные темы мы решили прописать и с вами проговорить. Если будет необходимость в других темах, вы будете обращаться, мы будем идти навстречу, будем проговаривать. Вот. Почему все-таки решили мы назвать первую встречу «Счастливая семья в России. Утопия или реальность»? Дело в том, что я думаю, большинство людей себе рано или поздно задают такой вопрос. А возможно ли вообще счастливая семья вот современной России? Интересно, что когда смотришь на молодые семьи, на жениха, на невесту, они такие счастливые, и всем желают счастья, и все надеются, что вот у них-то все будет хорошо. А потом проходит какое-то время, смотришь на эти семьи, и понимая, что они во многих вопросах совершенно беспомощны. А еще так получилось, что по роду своей профессии, так как я занималась психологией до ухода в монастырь, у меня 18 лет вузовского стажа, и готовили нас с сестрой именно как, она сейчас настоятельница у нас в монастыре, готовили именно как психологов-исследователей. И тема моего научного исследования, психология межполовых различий, она напрямую связана с тем, о чем я буду говорить. То есть, попросту говоря, наступил такой период в моей жизни, когда я сама себе, как человек, задала вопрос, возможно ли счастливая семья. И по теме моих исследований мне нужно было разобраться в этом вопросе. И когда я стала заниматься, было очень много того, чему я удивилась, искренне удивилась. И мне захотелось, чтобы об этом узнали и другие. У нас в университете, там, в Магнитогорске, я читала два предмета, только мои предметы, спецкурсы. Это была психология семьи. Мы со студентами многие вещи специально проговаривали, чтобы они поняли. И психология межполовых различий. Потому что там надо обязательно некоторые вещи проговаривать, чтобы дети выросли полноценными, счастливыми, не изуродованными, неправильным воспитанием. Вот. То есть я просто хочу сказать, что как бы вот... Предыстория такая. Вот. А сейчас я просто хочу вам просто привести цифры. Какие цифры? По стране у нас сейчас средняя статистика разводов 50-60%. Есть регионы, по регионам зависит разводимость, есть регионы, когда 70%. Но когда я приехала сюда, я узнала, что в Свердловской области пик 2001 год, на 1000 зарегистрированных браков 928 распались. 93% развода. Это пик. Это впереди всей страны. И это жутко. Это жутко. Вот. Еще я знаю такую статистику, когда в Москве проводилось обследование. У нас сейчас очень много разводов, но московские семейные психологи, они обследовали те семьи, которые не распались. Они на каком уровне живут. И оказалось, из тех, которые не распались, половина живет в хронически предразводном состоянии. Так это назвали. В хронически предразводном. Это означает, что они пока живут вместе. Но у них отношения настолько уже искрят, что нужен какой-то толчок, чтобы часть из них стала распадаться. Тогда встает другой вопрос. Если сейчас такая ситуация, если так все напряжено в семьях, просто у нас не принято о своих проблемах вот так вот на каждом углу всем говорить. И, как говорится, каждая семья плачет свою подушку. Проплачется. Если верующий человек, естественно, он сходит в в храм помолится, дома помолится, на исповеди он попросит наставлений. Но у нас очень много людей невоцерковленных, очень хороших людей, но невоцерковленных, которые просто мечутся и не знают, что делать. Хотя ответы есть. Ответы есть. Так вот, вопрос возник. Всегда ли у нас в России так было? Ведь люди-то те же. И стала смотреть статистику, когда произошел вот этот вот обвал разводов, когда вот черта, найти черту и потом сравнить, что было до этой черты, и что изменилось и произошло потом, чтобы понять причины. И когда я стала изучать это все, оказалось, да очень четко видно все, очень четко. Октябрьский переворот, 1917 год, четко. Верующий человек, неверующий. Если верующий человек, он еще и сердцем чувствует. Если неверующий, есть такая фраза: практика – критерий истины. Ну вот практика – критерий истины. Давайте посмотрим на практику. Так вот, посмотрим статистику. До 17 года у нас в России процент разводов был 3%. То есть только 3% у нас в семье распадалось. Напоминаю, что сейчас Екатеринбург, 93%. Так вот, только один критерий даю сейчас. И тогда стала смотреть, что изменилось. Так вот, оказывается, и это очень многие психологи вынуждены признать, те, кто неверующие, а кто верующий, они говорят однозначно. 17-й год, в 17-м году произошла смена идеологии. А что такое идеология? Это наша система ценностей, в которой мы живем. Это то, что для нас дорого. На что мы ориентируемся в своей жизни. Так вот, в 17 году произошла смена идеологии. И вот эта вот смена идеологии привела к революции семейных отношений. То есть, когда стали перестраиваться взаимоотношения внутри семьи, они стали перестраиваться на совершенно другие основы. Логика была очень простая. До 17 года Россия жила в православной стране. В православии очень четко прописано, как должен человек взаимодействовать внутри семьи. Очень все просто и очень все гармонично. Так вот, оказывается, говорю для тех людей, кто еще не воцерковлен, потому что мы настраивались на то, что придут люди разные. Так вот, в православии прописывается, что глава семьи – это мужчина. Что значит глава семьи? Он главный, он пользуется абсолютным авторитетом, и с него самый большой спрос. Он должен обеспечить счастливую семью, он должен материально обеспечить, он должен защитить, и он должен продумать все, чтобы в семье было хорошо. Это с него спрос. Он голова. Он должен думать, как это сделать. Женщина, у нее совершенно другая задача. Она мудрая хранительница домашнего очага. Женщины по своей природе, они более чувствительны. В психологии есть такое понятие – эмпатия. Эмпатия – это значит вчувствование в состояние другого человека. Вчувствование – когда не надо объяснять, когда другой человек, он даже ничего не говорит. Но вот это вот вчувствование в состояние другого человека, оно гораздо больше развито у женщин. Кстати, хочу вам сказать, в детстве эмпатия развита у всех детей, и у мальчиков, и у девочек в равной мере. Вот обратите внимание, когда малышей приносят из родильного дома, и через некоторое время начинают знакомить с родственниками, и некоторые вообще со знакомыми, и подходят некоторые, и с таким елейным голоском начинают разговаривать. А малышка начинает плакать. А есть некоторые, которые подходят, просто молчат, наклоняются, а малыш начинает улыбаться. Почему? У всех абсолютно детей развита эмпатия. Они сердцем чувствуют другого человека. И мальчики, и девочки. Начиная с подросткового возраста, у мальчиков эта способность теряется. за исключением тех мальчиков, которые выросли без отца. Они перенимают женское поведение. С возрастом мужчины теряют эту способность. Они не так чувствуют, не так вчувствуются в другого человека. И в этом есть смысл определенный. Потому что такое вчувствование предполагает еще повышенную чувствительность, эмоциональность, иронимость. Иронимость повышенная. Так вот, женщины этой способностью вчувствоваться в другого человека, когда ничего не надо говорить, обладают. И с одной стороны, это прекрасно, потому что если женщина настроена на сохранение своей семьи, ей дано в помощь эта способность. Она чувствует, она начинает выстраивать так, чтобы не лезть в душу к другому человеку. Она просто почувствовала, и она понимает, сейчас надо смолчать, а вот сейчас надо по головке погладить, а сейчас вот надо вот то или другое сделать. Она это чувствует сердцем, без расспросов. Но это может быть очень тяжело, потому что женщина, если у нее вот внутренних ориентиров духовных нет, она может и ударить так, что и мужу, и детям будет настолько больно, она потом об этом будет очень сильно жалеть. То есть здесь очень много зависит от того внутреннего состояния женщины, духовного состояния, в каком она находится. Так вот, женщина, ее предназначение в православии, она мать, она должна дать детям любовь, которая сама имеет в запасе. Она нежная, заботливая жена, которая не во главе мужа стоит, а которая ему помощница. Нежная, мудрая, ласковая помощница. И она хозяйка. Так определено. В данном случае никто внутри семьи не сталкивается, а все очень четко распределено, расписано, и все очень гармонично. Каждый знает, что от него ждут. И что предписано ему. А дети воспринимаются как дар Божий. И у них обязательно с детства воспитывается уважение к старшим. С детства. Обратите внимание, если раньше в России это было во всем, на уровне мелочей. Семья, когда садилась за общий стол, а есть мелочи, которые семью объединяют. Мелочи, которые, как бы говорят, мы все вместе, мы едины, нам так хорошо друг с другом. Так вот, раньше всегда было заведено. Те моменты никогда прибежали, и каждый там что-то перехватил, съел сам по себе. Обязательно с семьей, мы все вместе. Так вот, когда садили за семейный стол, первый брал ложку и начинал есть. Глава семьи, мужчина. Это с детства впитывалось. И дети прекрасно понимали. Сначала папа, потом мама, а потом можно всем остальным. В деревне рассказывали так, это было очень долго, после революции. Если первый кто-то из детей полез с ложкой своей, старший член семьи оближет ложку ему по лбу. Ты не главный, ты не главный. Остановись. У нас есть главный в семье. Что происходит сейчас? А психологи задали такой вопрос. Они сказали, что вот если бы принесли что-то вкусненькое домой, вы сами себе ответьте на этот вопрос. Если вы что-то вкусненькое принесли домой, кому вы это отдадите? Большинство говорят сразу, да, конечно, детям. Да, конечно, детям. В большинстве своем. А вот это вот простой тестик, но он показывает о том, есть так называемая семья, они называются педоцентристские или детоцентристские, и то употребляется. Когда во главе ребенок, его капризы и прихоти. И сначала это как-то, ну а почему не ребенок? Он же маленький, он же растет. Ну, конечно, самое вкусненькое ему. Но вот эта вот тонкая подмена, которая произошла, она характерна вообще для наших современных семей. А потом, когда ребенок вырастает, он привыкает быть во главе. И потом он удивляется, почему к нему не относятся как к самому главному. А когда все эти, одна самая главная и другой самый главный, создают семьи, они привыкли быть самыми главными. И начинаются проблемы. Кто главнее? Так вот, я повторяю, все в православии прописано, и все очень гармонично, и все очень хорошо сочетается, и все очень просто. Очень просто. А дальше произошло такое. 17-й год, смена идеологии, и было сказано, что православие – это было заблуждение. Просто заблуждение. Стало вбиваться, что это не от большого ума. На гордыню давить. На гордыню. Потому что для того, чтобы манипулировать человеком, сделать из него куклу, а самому стать кукловодом, надо просто почувствовать, какие у человека развиты страсти, на этих страстях играть. У очень многих людей развита гордыня. Поэтому было рассчитано поиграть на гордыне. И очень много приемов в 17-м году играли на самолюбии, на гордыне. Так вот, было объявлено, что это не от большого ума, это темные люди, а у нас теперь все будет по-другому. Тот мир мы разрушим до основания, а построим свой, новый и светлый, на совершенно других принципах основанный. И дальше произошло следующее. Если раньше дети с детства, когда воспитывались, мальчиков ориентировали на семью, то есть говорили, что ты когда вырастешь, ты должен стать главой семьи. Ну какой же ты будешь главой семьи? Ты посмотри, как ты себя ведешь. Ты же должен быть главой. За твоей спиной же будет слабая жена, сосуд немощный, и дети. И все прекрасно знали, что когда человек умирает физически, душа бессмертная. Душа бессмертна. И что душа приходит к Богу, и Бог спросит, а как ты выполнил свои обязанности? Как? На это ориентировали мальчика с детства. Его ориентировали на то, что он защитник. Не как сейчас, да думай ты о себе, да зачем тебе армия, да какая родина, опомнись. О себе подумай, там убивают, там дедовщина. Ничего подобного. Раньше было, говорили о том, что да ты же воин, ты же защитник. Что выше, чем жизнь свою положить за други своя? Это же что выше? Совершенно другие ориентиры были, духовные. Потому что прекрасно и растили другого человека. И хозяин. Конечно, ты должен делать. Да неужели ты будешь на женские руки прыгать? Неужели ты, да какой же ты хозяин? Конечно, ты должен что-то делать. То есть должен делать, чтобы семья жила в достатке. С тебя спросятся. Так он воспитывался. Про девочек еще хочу сказать. Девочки, когда они воспитываются, как будущие мамы, они воспитываются в целомудрии, потому что они прекрасно понимают. И раньше это было так, что если до свадьбы девушка беременная, женщина, в этом случае это считалось позор на весь род, позор, гулящая, стыдно. Сейчас у нас навязывается это как норма жизни, разврат как норма жизни. Мы, может быть, отдельно посвятим эту тему обсуждения, потому что я как психолог просто некоторые вещи хотела бы вам проговорить. На что это рассчитано? Сейчас вам просто коротко могу сказать. Это рассчитано на то, чтобы семью развалить. На то, чтобы семья стала несчастной. Так вот, попросту говоря, раньше девочку воспитывали в целомудрии. Когда мужчина воспитан в страхе Божьем, что ему за это нести ответ. Когда женщина воспитана в страхе Божьем и в целомудрии, у них рождались и дети-то здоровые. Вы посмотрите, сколько раньше было детей в семьях. Семьи-то все были многодетные. А сейчас, как сказал один человек, еле-еле одного выродят больного и всю жизнь мучаются. Но ведь не просто так же это все происходит. Ведь не просто так. Когда я читала у Паисия Святогорца, у него есть замечательное, это 4-й том вышел, о семье. И он там сказал о семейной жизни. И он там сказал удивительные вещи, простые, о духовной жизни, о духовных законах. Он сказал, что как есть физические законы, которые никто из людей отменить не может. Например, закон земного тяготения. Если бросить камень высоко, он упадет на землю. Тяжелый камень бросить, он очень сильно ударит о землю. То же самое и в духовной жизни. Есть духовные законы. И если эти духовные законы, они даны Богом. И если эти духовные законы нарушать, обязательно будет расплата. Этот камень обязательно упадет и ударит. И незнание духовных законов от ответственности не освобождает. Потому что все прописано, все рассказано, все заранее говорено. Если человек по своей гордыне говорит, да ну что я на это буду обращать внимание, я сам знаю, как мне жить, это гордыня. Он будет вынужден признать через свои слезы, через страдания, что да, меня предупреждали, ты туда не ходи, там больно, ты плакать будешь. Ты иди вот так, и все будет хорошо. А человек не захотел. Все равно будет так, что он заплачет и скажет, ну что мне делать? Ему скажут, ну мы же тебе говорили, ну мы же тебе говорили. Ты просто вернись и начни жить, как об этом прописано, и все будет хорошо. И все будет хорошо. Так вот, 17-й год объявлено было на уровне документов правительственных, что мы отказываемся от православия, да здравствует материализм, мы начинаем строить новое государство, мы начинаем строить новую семью. А на чем ее строить? Если раньше, до 17-го года, было четко оговорено, что ты за все дашь ответ перед Богом. За все. Когда умираешь, душа отходит, и ты должен дать ответ. Но если говорят, да Бога нет, и вообще душа не вечная, распадается труп, душа распадается на клеточки, и все, занавес. Бери от жизни все. Пока ты не труп, бери от жизни все. Так вот, по поводу, есть ли душа вечная или нет. Я хочу сказать тем людям, которые неверующие или еще недостаточно воцерковленные, для них. Вот у людей неверующих, у них все равно всегда есть такая потребность, у них свой культ, своя вера, вера в интеллект. Вера в интеллект. Я повторяю, это вера, потому что в вере всегда есть элемент доверия. Я вам как, просто хочу сказать, как человек, который имеет ученую степень, просто по образованию. Сколько, вот когда я работала, встречаешь исследования и обязательно находишь контр-исследования. На это исследование противоположное исследование. И всегда голову ломаешь. Это нечестное исследование. Кто-то просто подгонял под кандидатскую или недобросовестная выборка, или что. Вера в интеллект – это очень сомнительная вера, очень зыбкая. Очень зыбкая, вот уж поверьте, это одно. Во-вторых, математиками доказана ограниченность интеллектуального познания. Ограниченность математиками. Кто верит в науку, для них и говорю. Поверьте, у нас в физтехе было очень много знакомых. Вот, по поводу интеллекта. И тем не менее, есть ли исследования по поводу бессмертия души? Есть. Есть. Есть такое направление, которое называется медицина смерти. Так называется медицина смерти. Что это такое? Это то, когда медики решили исследовать тех людей, которые пережили клиническую смерть. Что такое клиническая смерть? Это когда человек умирает, с помощью приборов фиксируется, что у него мозг не работает, сердце не работает. То есть организм уже не функционирует. Перед нами труп. С помощью приборов это зафиксировано. Проходит какое-то время, человек начинает двигаться, говорить, он оживает. Но перед нами только что был труп. Так вот, медицина смерти – это те люди, в основном это американцы. У наших, в наше исследование, я знаю единственное исследование – архиепископа Луки Войно-Сенецкого, профессора гнойной хирургии. Еще хочу сказать, что в этом направлении я не знаю ни одной исследовательницы женщины. Начинают исследовать, исследуют только мужчины. Может быть, из-за того, что вот эта вот смерть, трупы, клиническая смерть, это все-таки для женщины достаточно тяжело. Что интересно для меня было? Вот эта вот медицина смерти начинали исследовать, как правило, люди совершенно неверующие. Вообще неверующие. И начинали как исследовать? Вот у нас в России, в русском варианте, была книга Моуди «Жизнь после смерти». Вот. И Моуди, как он пришел, как он стал писать, как он стал заниматься этой темой? Когда он учился в университете, у них был преподаватель, профессор, который пережил клиническую смерть. И он помнил, есть там два варианта. Один вариант, когда человек выходит из клинической смерти, и он все помнит, он может все рассказать. А другой вариант, когда человек ничего не помнит. Как будто вот свет включили и выключили. То есть из темноты вышел и не помнит ничего. В психологии есть научное объяснение тому, когда человек ничего не помнит. У нас в памяти сохраняется абсолютно все. Это доказано на молекулярном уровне, есть молекулярная теория памяти, у нас сохраняется в памяти все. Но психика у нас настолько устроена мудро, что если есть такая информация, которую человек сейчас не может в полной мере осмыслить, она загоняется на подсознание и на какое-то время блокируется, пока он немножко духовно не дозреет, и тогда эта шлюза начинает открываться, и в память это все выводится. То есть одна из версий, мне кажется, наиболее правдоподобная, это вот те, кто выходит из клинической смерти, просто на какое-то время это у них блокируется, когда созреет духовно, тогда это все выпустится, и в нужное время ему припомнится, вспомнит он. Не зря же он ожил. Так вот, Моуди начал с того, что он выслушал то, что рассказал профессор. Они были очень удивлены, все студенты были удивлены, потому что знали этого профессора, понимали, что он не врет. В Америке живут, ведут вообще очень подвижный образ жизни. Он переехал в другое место, в другой штат через много лет, и он познакомился с одной женщиной, старушкой, неграмотной, которая тоже пережила клиническую смерть и которая ему рассказала то же самое, что рассказывал профессор тот, который пережил клиническую смерть в свое время. И Моуди это стало мучить. Он никак не мог, это была его внутренняя проблема, он никак не мог понять, ну как это может быть? Два человека с разным образованием в разных концах страны рассказывают одно и то же. Если это неправда или это совпадение, он не собирался делать никакие научные открытия. Он пытался для себя найти ответ. Для себя. И он стал выискивать тех людей, которые пережили клиническую смерть. Эти люди не сразу ему открывались, потому что они боялись показаться сумасшедшими. А потом, когда все-таки начинали разговаривать, они ему очень много рассказали интересного, и он просто их рассказы записал и издал вот эту книгу. Но для меня, кстати, он начинал человеком неверующим. Когда он собрал эти исследования, он таки к вере пришел. Он пришел к понятию Бога, и он пришел к понятию бессмертия души. Это был его путь. Для меня было гораздо интереснее.